Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью я предлагаю вам сегодня поговорить о человеке, о котором говорить не очень любят. Во всяком случае, не любят говорить о нем хорошее. Этот человек – Ишмаэль, сын Авраама. Мы читаем в 16 главе книги Берешит о рождении Ишмаэля, о том, что Сара сказала Аврааму: «Войди к моей рабыне Агар, египтянке, она родит мне сына, и, может быть, я отстроюсь от нее». Можно понять это, может быть, когда она забеременеет, и я забеременею. Но, скорее всего, и мы это видим позже с семьей Якова, рабыни рожают для своих хозяек. И сын Агари вполне мог быть сыном Сары. Итак, когда Аврааму было 86 лет, на свет появился Ишмаэль. Ясно, что Авраам Ишмаэля очень любил. В 17 главе мы читаем, когда Всевышний является Аврааму и дает ему обетование, что у него будет еще сын, причем сын от Сары. В 17 главе, в 17 стихе написано: «И пал Авраам на лицо свое и засмеялся, и сказал в сердце своем, чтобы у столетнего родилось, и Сара 90-летняя родила. И сказал Авраам: Бог, о, хотя бы Ишмаэль был жив перед тобою». Вроде бы благая весть, доброе известие, которое Бог говорит Аврааму, это доброе известие не только Аврааму, но и Саре. Ведь ему сказали, что Сара родит. И если Авраам, у него есть сын, и казалось бы, что ему заботиться, у него уже Ишмаэль есть. И можно сказать, хотя бы Ишмаэль жив был перед тобою. Почему Авраам не заботится здесь о Саре, почему он о Саре не думает? Скорее всего, потому что Сара приняла Ишмаэля как сына, он ей сын, и Авраам здесь говорит не только от своего имени, но от имени Сары: у нас уже есть ребенок, у нас уже есть Ишмаэль, благослови его. Итак, скорее всего, мы можем видеть, что в самом начале истории жизни Ишмаэля и Авраам, и Сара его любят, и Саре он тоже как сын. Хотя с его мамой, с Агарью, у нее отношения гораздо-гораздо сложнее. В 21 главе мы читаем о чуде рождения Ицхака. Аврааму на тот момент 100 лет, а значит, Ишмаэлю 14 лет. Сбывается обетование Всевышнего, Сара рожает сына. 14-летний Ишмаэль, который был первенцем, любимым, долгожданным сыном, оттесняется на второй план. А на первый план выходит родной сын Ицхак. Если раньше это был сын Сары Ишмаэль, то теперь это сын Агарь египтянки. Все перевернулось в жизни молодого юноши. Скорее всего, это не вызвало у него добрые чувства по отношению к Ицхаку. Об этом мы читаем, собственно, с этого начинается история в 9 стихе 21 главы книги Берешит. «Ветире Сара эт бен Агар амицрит». «И увидела Сара сына Агар египтянки, ашер ильдали Авраам мицахик», которого она родила Аврааму, насмехающийся. Насмехающийся, видимо, либо над тем, что вот она в старости родила, либо в том, что Ицхак, он такой маленький и смешной. А сколько лет на то время Ицхаку? Мы читаем, что в 8 стихе, что Ицхак отнят от груди, по тем временам ему 2-3 года, Ицхаку 2-3, Ишмаэлю, соответственно, 16-17. Очень серьезный кризис пережил Ишмаэль. Оставьте то, что он не читал книги Берешит, и попробуйте посмотреть на него, как на подростка, который такое пережил. Я уже не говорю о том, что он отнят от своей настоящей матери, которая, может быть, верила в египетских богов. И любвеобильный, добрый Авраам рассказывает ему про своего бога и в каких внутренних конфликтах находится этот мальчик. Но если даже отложить это в сторону Просто представить себе степень ревности и бунта, который мог возникнуть в сердце 16-17-летнего подростка, когда он сталкивается с подобным. Итак, Сара увидела, что сын Агары, египтянки, насмехается. «Ветомар ли Авраам?» И сказала она Аврааму: «Гареш хама азот, выгони эту рабыню, ветбна и сына ее». «Кило ереш бен ама азот», потому что сын этой рабыни, теперь он уже сын этой рабыни, не унаследует им бни, им Ицхак, с моим сыном, с Ицхаком. «Вира давар ми от бейней Авраам алюдот бно». И стало Аврааму очень плохо. Выглядело это все очень плохо в его глазах по отношению к сыну. Авраам видел в этом большую, большую проблему, и моральную проблему. Ну и все-таки Ишмаэль был ему любимым сыном. Авраам любил Ишмаэля. «Вьомар Элоим аль Авраам», и сказал Бог Аврааму: «Аль яра бейнеха аль анар», пусть не будет тебе плохо в глазах твоих все, что связано с этим отроком. «Ве аль амматеха», и с рабыней твоей. «Кол ашер томар элеха сара шма бекула», все, что говорит тебе Сара, слушайся голоса ее. «Ки бе Ицхак икра леха зера», потому что в Ицхаке будет названо тебе семя. «Вегамет бен аама легой гадоль асемейну», но и сына рабыни я поставлю великим народом, «кизар эхау», потому что и он твое семя. Если Бог говорит, что Авраам делает? «Вейшкем Авраам бабукер», и проснулся Авраам рано утром. «Вейках лехем», и взял хлеба. «Вехемат маим», и бурдюк с водой. «Вейтен эль агарь самаль шихма», и дал Агаре, положил ей на плечо. «Вейтаелит», и мальчика. Если до этого мы читали про этого юношу как про юношу, то теперь мы читаем про него как про мальчика. «И положил ей на плечо мальчика, вейшлихеа», и отослал ее. Если Сара просила прогнать ее, то есть чтобы духу ее здесь не было, то Авраам послал ее. В чем разница, когда человек отправляет кого-то или выгоняет кого-то? Когда я отправляю кого-то, у меня есть цель, чтобы этот кто-то был там. Я хочу, чтобы он был там, у меня есть какая-то забота о его дальнейшей жизни. Когда я кого-то выгоняю отсюда, моя задача просто, чтобы духа его здесь не было, чтобы он здесь не мозолил глаза. Авраам не выгоняет рабыню, а отсылает рабыню, отсылает ее, потому что, что ему сказал Всевышний? У меня есть план и в отношении этого юноши, и Авраам отсылает этого юношу в руки Всевышнего. Только юноша этот теперь назван Елид, мальчик. И его почему-то положили на плечо Агари, 17-летнего мальчика или 16-летнего мальчика. Попробуй положи. Раши комментирует и говорит: Сара сглазила Ишмаэля, он стал слабый, у него поднялась температура, и поэтому Агарь взяла еще 17-летнего юношу вместе с бурдюком воды и понесла его на себе. Другие комментаторы говорят, он сопротивлялся, Ишмаэль, поэтому Авраам связал его и, как мешок с картошкой, положил опять-таки на плечи Агарь. Это все не объясняет, почему вместо «нар», юноша, мы здесь читаем «елид», мальчик. Но на эти вопросы мы ответим позже. «Ветилех, ветита бемидбар Бейершева». И она пошла, и она заблудилась в пустыне Бейершевы. «Вейхлюгу амай минна хемат». И закончилась вода в бурдюке. В пустыне без воды – это, в общем-то, скорая смерть. «Ветишлех» – это «елид». И бросила она мальчика под одним из кустов. Сбросила с себя мальчика под одним из кустов. Опять-таки, мальчика. И сбросила. Здесь мы не видим 17-летнего парня. Здесь мальчик. Ветилех и пошла. Ветишевла миннегид и села напротив. Архек ки митовхей кешет. На расстоянии выстрелила стрелы. Снова эта деталь, на которую стоит обратить внимание. Нигде в другом месте Тора не приводит такое измерение на расстояние выстрела стрелы. Сколько это расстояние выстрела стрелы? Современный лук стреляет на 100 метров, а если пустить стрелу под углом 45 градусов, то и еще выше, и до 220 метров. Неважно, Тора говорит, вот это расстояние. Ни в 5 минутах ходьбы, ни в минуте ходьбы, ни в шагах, ни, как говорят эскимосы на севере, сколько раз будешь вспотеть, пока бежишь, на расстоянии выстрела стрелы. Киамра, ибо сказала, «Ло арэ бэмут аэлит». Не буду я свидетельницей того, как умрет этот мальчик. Не хочу его видеть. «Ветишев менагид, ветисает куля ветавг». И села она напротив, и возвысила голос свой, и заплакала. Можно понять Агарь, как бы там ни было. Она рабыня, женщина подневольная. В один прекрасный или не очень прекрасный момент ей сказали, роди Аврааму сына, Авраам войдет к тебе и родит сына. Она родила сына. Его никто не спрашивал во всей этой истории. И шаг за шагом она все больше и больше запутывается, какая бы она ни была. И сейчас она сидит в пустыне и плачет, потому что у нее умирает мальчик. Она возвысила голос и заревела. 17 стих. «Вишма Элоим эт кол ханар». И услышал Бог голос юноши. Мальчик снова становится юношей. Причем плакала Агарь, а Бог услышал голос юноши. «Вайкара малах Элоим эль Агарь». И возвал ангел Божий Агари Минашемаим с небес в Йомарла и сказал ей, «Малах Агарь, что тебе, Агарь? Что с тобой, Агарь? Альтери, не бойся, кишама Элохим эль-кол анар, потому что услышал Бог голос юноши Беашер ушам, там, который там находится. Куми, вставай, си танар, тащи юношу, веахзики эт едех бо, держи его крепко в руках, килигой гадоль асимену, потому что я сделаю его великим народом. Даже если Бог повелевает нам кого-то прогнать или позволяет нам кого-то прогнать, это не значит, что этому кому-то он не пошлет ангела. В Евках Элоим это Инея, и открыл Бог глаза ее, ветирей бейр маим, и увидела колодец с водой, ветилех ветималей тахмет маим, и пошла она и наполнила бурдюк водой, веташек это наар, и напоила юношу. Вии Элоим эт наар, и Бог был с этим юношей, веигдаль, и вырос он, веишав бамидбар, и жил он в пустыне в Иерове Кешет, и стал он стрелком из лука. В Иешев Бемидбар Фаран, и жил он в пустыне Фаранской, в Этиках Ло Имо Иша Мерец Мицраим, и взяла ему мама, жену из страны египетской. Чего нету во всей этой истории, где мальчик сменяется юношей? Нигде не написано, что это Ишмаэль. Настолько нигде не написано, что это Ишмаэль, нигде не упоминается, что это Ишмаэль, напрямую не упоминается. Что некоторые комментаторы говорят, ну, в общем-то, Агарь была девушка молодая, возможно, видная. Некоторые традиции говорят, что она из дома самого фараона происходила. Во всяком случае, возможно, фараон дал ее в подарок царе, будь она его дочь или его рабыня, а там не держали плохого товара. Агарь, девушка молодая, красивая, и, возможно, как это было с наложницами Якова, Авраам породил от нее еще детей. Тем более, что Тора и дальше упоминает сыновей наложниц. Но можно, конечно, принять такой комментарий, но его немножко сложно принять, потому что Тора нигде не говорит, что у Авраама были еще дети от Агари. Все же непонятно, почему имя этого юноши нигде не названо. Почему он то юноша, то мальчик. Почему Тора говорит, что Агарь села от него на расстоянии выстрела. Все это давайте попробуем понять так. Жил юноша, которого зовут Ишмаэль. Мы знаем, как он жил, мы уже говорили об этом. Любимый первенец Авраама, долгожданный первенец Авраама. Видимо, любим и Сарой, в один прекрасный момент все меняется, и меняется, возможно, и поведение Ишмаэля. Его выгоняют. В этот момент отец и мать, Сара и Авраам бросили его. Давид говорит что-то похожее в 27-м псалме. Он говорит, отец и мать меня бросили, Бог взял меня к себе. И здесь мы читаем нечто похожее. В этот момент, когда Агарь несет его на себе, он действительно елит. Мальчик, у которого еще нету ни имени, имя его никто не упоминает, ни судьбы, ни, по сути, родителей, потому что Сара и Авраам его бросили. Но Бог принимает его к себе, как он дал обетование Аврааму. Бог обещал Аврааму, что все-таки это семя Авраамова, и он будет великим народом. И когда Агарь уже совсем потеряна, Бог слышит, уже не голос мальчика, но голос юноши. Она, Агарь, видит колодец. Колодец – это не просто колодец, это символ, вода, это жизнь. И она поит мальчика, а мы в самом начале главы, если бы мы читали сначала, прочитали бы про Сару. Там сказано, что Сара радуется, оживает заново, кормя Ицхака грудью. Здесь не грудью, а водой колодец Всевышнего, Всевышний как Отец, накормляет Ишмаэля и воскрешает Ишмаэля почти из мертвых. Почему мы можем сказать, что все-таки это Ишмаэль? Потому что мы читаем в 17 стихе «Кишама Элоим Эльколь Анар Беачерушам». «Шама Эль» – услышал Бог. Это есть перевод имени Ишмаэль. В этот момент, когда Бог слышит его голос, пророчески осуществляется его имя Ишмаэль, и он заново как бы рождается, как Ишмаэль становится Ишмаэлем, тот, которого услышал Бог, о котором позаботился Бог. Что же со стрелой, почему Агарь села на расстоянии стрелы, почему Тора это отмечает и замечает? Мы позже прочитали, что Ишмаэль стал стрелком из лука. Он словно, если говорить языком психологии, пытается дострелить то расстояние, на котором села от него его родная мать. И родная мать его тоже бросила. Бросила его на расстоянии выстрела, как выстрелила им. И всю свою дальнейшую жизнь, всю свою дальнейшую биографию Ишмаэль пытается преодолеть это расстояние выстрела до матери, живя стрельбой из лука. Традиция и Мидраш говорит, что Ицхак позаботился о том, чтобы примирить Ишмаэля и Авраама. Когда приходит Ривка, рассказывается, что Ицхак пришел от того самого колодца, у которого живет Ишмаэль Бер Хайруи. И кроме того, мы видим, что на похоронах Авраама присутствует Ишмаэль, несмотря на то, что его выгнали. И определенная духовная работа, внутренняя работа в Ишмаэле произошла. Суть рассказа в том, что брошенный всеми Ишмаэль, даже нами брошенный, оставленный, казалось бы, нам вне Божьего замысла, вне промысла, вне всевозможных родословных, хотя его родословная в Торе будет, но он последняя фигура, о которой мы говорим. Может быть, еще меньше об Эсаве. Потому что Ишмаэля мы не любим, тем более, что есть арабы, с которыми мы воюем, которые вдруг объявили себя потомками Ишмаэля. Мы их всех не любим, и Ишмаэля мы тоже не любим, а Бог о нем позаботился. И об этом напрямую сказано, Бог был с этим юношей, Бог его спас. В этом есть сразу несколько уроков. Если мы отсылаем кого-то, кого мы не хотим видеть рядом, не можем видеть рядом, мы можем понимать, что Бог позаботится о нем. Мы не Бог. Аврааму Всевышний сказал, отошли, отправь, послушайся Сару. Я о нем позабочусь, потому что он твое семя, я его не оставлю. Я услышал твои молитвы о нем. Это может значить для нас и другое, когда мы чувствуем, что мы вот так вот лежим у колодца, жаждущие воды, умирающие от жажды, когда мы чувствуем, что мы изгнаны, и это мы идем по пустыне и заблудились, нам кажется, что все уже закончилось, на самом деле ничего еще не закончилось, все только начинается, и имя Ишмаэль еще может осуществиться и реализоваться полностью. Такая вот простая и сложная история с Ишмаэлем, с мальчиком, которого не любят. Это, собственно, то, о чем хотелось поговорить. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица, ищет Его воли. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто ищет пропитание, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, даст свой мир в сердца людей, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.